Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья», кандидат психологических наук, психолог-консультант службы. Надежда Гавриловна, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Мы сегодня будем разговаривать о евангельских встречах, которые проходят при Православной службе милосердия. Расскажите подробнее о них.
Я очень рада, во-первых, Виктория, что наконец-то вас заинтересовала наша группа «Евангельские». Служба психологической помощи «Ладья» уже возникла 7 лет назад, а евангельские встречи у нас уже 5-й год идут. Начинали мы с того, что пришли 2 человека на евангельскую встречу, и мы начинали с очень простого варианта. Брала я просто кусочек какой-то притчи, маленькую притчу, и мы эту притчу разбирали. Постепенно мы разобрали все притчи, то есть это было, может быть, год мы разбирали отдельно притчи. Потом мы решили, что надо начать Евангелие читать целиком. И тогда мы начали изучать Евангелие от Матфея. Вот мы, получается, уже изучили Евангелие от Матфея. Мы изучили Евангелие от Марка, Евангелие от Луки. Вот мы заканчиваем. Буквально за это лето мы закончим Евангелие от Луки. И с сентября мы уже начнем изучать Евангелие от Иоанна. Самое сложное и такое интересное тоже Евангелие.
Надежда Гавриловна, как проходят евангельские встречи? Какой формат?
Знаете, когда я вообще выбирала, какую группу, я думала, начать с терапевтической группы. Мне очень хотелось помогать людям, потому что среди православных людей очень много, во всяком случае 7 лет назад, было унылых, печальных людей, которые считали, что они вот нужно все время смиряться, но смирение понимали абсолютно как-то шиворот на выворот. И мне захотелось, чтобы не я им говорила как психолог, а чтобы они сами пришли к пониманию, что Евангелие немножко по-другому трактует и смирение, и вот это вот послушание, ну и так далее. И как у нас проходит? Мы приходим, садимся кружочком. Если это первое занятие, то представляются люди. Новенький участник всегда рассказывает коротенечко о себе. И дальше мы читаем небольшой кусочек Евангелия. Вот мы его прочитали. Неважно, то есть какой-то по смыслу законченный кусочек. У нас нет жесткого правила, что нужно там 10 стихов прочитать. Сколько получится? Мы можем прочитать 15 стихов, но проанализировать только 5. А можем прочитать 20, а проанализировать 15. Да? То есть такое тоже может быть. Но какой-то смысловой кусочек. Вот мы прочитали, причем читается по кругу, каждый читает по 1-2 стиха. Потом мы начинаем толковать это Евангелие, да, вот что сказал Феофилакт Болгарский, Иоанн Златоуст, Василий Кинишимский. Собираем такое, знаете, вот сведения о том, что люди знают об этом. А дальше начинается еще более углубленная такая проработка, то есть моя задача показать, что Евангелие, оно актуально в наше время. Понимаете, участники говорят, когда я начал изучать Евангелие один сам, вот я прочитаю кусочек и ничего не понимаю. Прочитаю даже толкование и все равно ничего не понимаю. Но когда на группе каждый рассказывает о своей ситуации, и мы его ситуацию пропускаем через призму строчек евангельских, которые мы только что прочитали, и люди говорят, вы знаете, говорят, Евангелие, оно становится живым, оно оживает, оно становится как бы изображение в трехмерном 3D. И у людей такое ощущение, что мы участники тех событий, которые там происходят. То есть Евангелие становится живым, оно становится актуальным, с ним хочется сверять свою жизнь, к нему хочется обращаться и получать ответы на те вопросы жизненные, которые передо мной встают.
То есть главная особенность – это связь с жизнью.
Да, то есть связь с жизнью в том смысле, что мы в Евангелии находим ответа на все злободневные вопросы, которые возникают в нашей жизни. Вот смотрите, буквально сейчас по свежим следам. В Евангелии от Луки мы читаем сцену, где избитого Иисуса Христа приводит уже после того, как он был у Понтия Пилата, его приводит к царю Ироду. И там есть такие строчки, я, конечно, не буквально процитирую, да, что Ирод очень давно хотел его видеть, и он ожидал от него, что сейчас он ему покажет различные чудеса. Ну, казалось бы, вот такие вот строчки. Но у людей приходит ассоциация, понимаете, говорит. Вот вдумайте ситуацию. Измученный Господь, да, избитый, оплеванный, униженный. И вот сейчас Ирод хочет, чтобы он его веселил. И рождается такая аналогия. Женщина, допустим, говорит... Понимаете, вот я, говорит, сижу дома, и мне целый день скучно одной. Я вот думаю, что вот муж придет, и мне будет весело, он должен меня веселить. А муж приходит с работы, а на работе-то он, оказывается, устал. У него был конфликт с начальником, он попал в аварию, там или что-то у него случилось. И я прихожу, жду от него, что он будет выступать вот таким вот клоуном, чудо какое-то совершать. А он пришел и ждет от меня просто, чтобы я помолчала и дала ему возможность передышку. Понимаете, как бы, казалось бы, абсолютно несовместимые события, да, ну разные события. Но люди находят, причем каждый свое находит, каждый находит для себя какой-то ответ. И в конце, после того, как мы проанализировали, каждый рассказал, в чем происходят потрясающие интересные воспоминания, какие-то исторические факты, связь с актуальными политическими событиями. Это примеры из художественной литературы, примеры какие-то исторические. Вот народ же очень умный у нас, очень образованный, очень глубокомысленный. И вот мы все это собрали, и в конце начинается прямо потрясающая рефлексия. Каждый рассказывает, с чем он сегодня уйдет. Понимаете, одна и та же строчка для одного – это одно значение, для другого – другого значения, а для третьего в сердце всколыхнулось что-то. Иногда люди на евангельских встречах плачут. Здесь очень много юмора, здесь очень много смеха, но на самом-то деле мы соприкасаемся с глубочайшим текстом, с глубочайшими событиями, которые происходили в то время. И мы, как бы, еще раз повторюсь, мы становимся как бы соучастниками тех событий. Мы себя проживаем не как фарисеи, мы открываем в себе вот это фарисейство. У нас даже на одной из встреч родилось такой термин, вообще как бы очень прекрасное место, где рождаются новые слова. Распилачивание, да? В чем проблема Пилата? Ведь он видел, что Иисус Христос был ни в чем не виноват. Он струсил. Он побоялся за свое место, он побоялся за свои какие-то, за свое материальное положение. И он не захотел вникать в эту ситуацию, он не захотел убеждать народ, он не захотел поработать, он не захотел трудиться душой. И родился термин, что нам всем, людям, живущим в 22 веке, надо распилачиваться, да, то есть переставать быть такими вот равнодушными, переставать быть замкнутыми на своем каком-то удобстве, на своих каких-то комфорте, а попытаться повернуться к миру, другим людям, лицом с открытыми ладонями.
Чтобы повернуться к миру лицом, быть открытым, нужно же тоже поработать над собой, и здесь Евангелие тоже поможет, именно вот в нем можно найти ключики ответов на вопросы, и, как мы уже говорили, и связь с жизнью, и, может быть, какие-то мудрые такие вот слова, которые человек найдет для себя.
Конечно, это прежде всего. То есть мы же знаем, что, как говорил Серафим Саровский, изменись сам, и вокруг тебя изменятся тысячи, да? То есть все начинается с изменения себя, с изменения своего мышления, того, как ты воспринимаешь этот мир, как ты воспринимаешь в том числе себя, и как ты воспринимаешь других людей. То есть если для тебя априори люди — это враги, да? Со волками жить, поволчьи выть, тогда это будет одна стратегия поведения. Если для тебя люди — это братья и сестры, это совсем по-другому будет отношение к этим людям. Но, конечно, на евангельских встречах идет, я не зря сказала в самом начале, что евангельские встречи — это терапевтическая группа. Понимаете, то есть как бы евангельские слова, они лечат душу человека, они заставляют его глубоко смотреть в себя, они заставляют разбираться в себе, они заставляют человека быть честным с собой, они заставляют человеку задавать самому себе очень такие, ну, сложные вопросы. А, например, человек говорит, я вот на исповедь хожу уже там 5 лет, и с тем, что я все время обижаюсь. Я обижаюсь и никак не могу избавиться от этого. А на Евангелии мы задаем вопрос человеку, а ты обижаешься с какой целью? У тебя цель какая? А какая может быть цель? Как бы мне же плохо, вот я обижаюсь. Нет, подожди, какая-то есть выгода, если ты 5 лет ходишь или 3 года ходишь на исповеди, ты продолжаешь обижаться, значит, у тебя есть какая-то цель этой обиды. Давай поразбираемся. И вот человек начинает, даже, может быть, сейчас он не проговорит, но он приходит через неделю и говорит, вы знаете, я ведь подумал, и оказалось, что обижаться очень выгодно на самом деле. И приводит такие выгоды разные люди, да. Например, один может сказать, я обижаюсь, потому что с помощью этого я вызываю чувство вины у своего партнера, а благодаря этому я имею очень много плюшек. Он виноват, он готов там прыгать, как зайчик передо мной, да, если это касается мужа или близкого.
Тут уже вопрос о манипуляции. Обижаюсь, потому что мне выгодно.
Да.
Обижаюсь, потому что меня кто-то пожалеет, лишний раз на меня обратит внимание. И иногда как раз обида с близкими людьми, когда человек в семье начинает обижаться на мужа, на жену, это позволяет ему быть в центре внимания,
да.
И от этого другой человек начинает думать, а вдруг я обидел, а вдруг я какой-то иной, то есть это не всегда очень хорошо, и не всегда это как раз проблема обида, то есть проблема духовная, а вот обида как проблема...
Психологическая, да? Это мы и говорим, что обида — это как такой маленький зверек, который, если его лелеять и продолжать обижаться, он вырастет в огромного зверя, он тебя поглотит, и ты уже до такой степени можешь попасть ему в лапы, да, что он тебя раскурочит, он тебя расклеит, это же, он тебя просто сожрет, это животное. Поэтому работать нужно с обидой, да, работать. И Евангелие заставляет это, над этим думать. Ведь посмотрите, когда мы читаем, как Иисус Христос разговаривает. Никакой обиды, нигде. Как он уважительно, он ни перед кем не лебезит. Он настолько достойно себя ведет с фарисеями, он настолько прямолинеен, он настолько, ну, это Иисус Христос, это Бог, понятно, но это, понимаете, такой мощный пример. Примера в художественной литературе нет ни одного положительного примера, ни одного. Как авторы не бились, да, Федор Михайлович Достоевский, он же хотел создать идеального, портрет идеального героя. Но самое большее, что у него получилось, это вот князь Мышкин, это идиот. А Иисус Христос – это идеальный герой, если можно так сказать. И поэтому, когда ты соприкасаешься с этим идеалом, и когда Господь говорит, что «будь как я», то есть тебе не надо никому соответствовать, ты не должен ни перед кем лебезить, ты должен научиться принимать себя, но следовать за Христом, потому что именно Он показывает, как нужно общаться, как нужно взаимодействовать, как нужно смотреть, как нужно говорить и так далее. То есть, в принципе, Евангелие – настолько мощная книга, она дает ответы на миллионы разных вопросов и удовлетворяет возможности, спросы и запросы, скажем так, людей как очень образованных, так и не очень образованных, как очень читающих, так и не очень читающих. То есть для Евангелия есть как бы разные уровни понимания. И вот на евангельских встречах это и происходит. Поэтому я бесконечно люблю эти встречи. У нас уже, вот я как сказала, есть и дневные евангельские встречи, которые мы проводим на Фучика, и утренние евангельские встречи, которые мы проводим на Кирова. И у нас есть вечерние, вот те вечерние, которые, с которых мы начали, они проходят у нас по средам. Каждую среду с 19 часов до 21 часа мы здесь находимся. Вот поэтому всех желающих приглашаю.
Надежда Гавриловна, какова ваша аудитория? Это только православные, воцерковленные люди? Или вы принимаете и новоначальных, только пришедших в храм? Вот расскажите об этом.
Вы знаете, у нас как раз очень интересный контингент. У нас бывает так, что люди не православные приходят, даже иногда мусульмане приходят. Пришла женщина и говорит, что «а я вот не православная, можно?» Могу, я говорю, да, конечно, можете. Пожалуйста, садитесь. У нас люди есть глубоко воцерковленные, есть люди, которые только-только начинают, есть люди неверующие. И вот как раз люди, которые неверующие, они порой нам задают такие вопросы. Они настолько по-интересному смотрят на Евангелие, что мы иногда должны им дать такой ответ, чтобы он их устроил. То есть, скажем, неверующему человеку говорить о том, что Господь Христос, там какие-то глубокие вопросы, он еще не готов. А вот вопросы, на которые он так иначе смотрит, и показать ему через какую-то призму литературного героя или еще что-то, дать ему эту информацию. Вообще публика у нас очень интересная. И вы знаете, переросла уже евангельская встреча, вот особенно вечерняя, она уже переросла свой формат, и это стала уже просто группа, сплоченная группа единомышленников, которые помогают друг другу, поддерживают друг другу, делятся интересными видео, интересными фильмами. То есть это, знаете, такое потрясающее сообщество, где люди нашли действительно вот в духовном смысле братьев и сестер духовных.
И это замечательно, потому что важно иметь не только своих знакомых, но и близких по духу. И у меня еще такой вопрос. Вот вы сказали в начале нашей беседы, что вы в конце встречи делаете какой-то итог. Все ли люди сразу вот говорят о своих каких-то чувствах? И есть ли те, которые стесняются? И нормально ли это вот где-то стесняться высказаться, где-то бояться? Вот как вот вы как психолог, это нормально для людей?
Конечно, здесь у нас нет никакого насилия. А ведь, понимаете, люди говорят от избытка. Вот люди просто не могут порой, чтобы они не ушли, не высказаны, я предоставляю эту возможность. Можно сказать все, можно сказать, что вот этот пример мне не понравился, он меня обидел, или этот рассердил, вот тут я не поняла. А некоторые люди говорят, я настолько сейчас возбужден, или настолько как бы вот я сейчас не уложил, давайте я в следующий раз приду и скажу. Я приду вечером, запишу и вам потом расскажу. Пожалуйста, есть такой вариант. И знаете, вот у меня такой тоже интересный случай был. Пришла бабушка с внуком, внук уже взрослый. Она пришла, говорит, я просто привела внука. Вот он слышал там где-то от кого-то, а поскольку живем далеко, я пришла, я не буду ходить. Вот я сейчас показала мужу, внуку, где вы находитесь, и потом я не буду ходить. Поэтому вроде как нечего со мной знакомиться. вопроса. И вот она побыла у нас на встрече, и вот мы подводим итоги. Она говорит: вы знаете, я беру свои слова обратно. На ваши встречи я буду ходить. Я в следующую среду приду, обязательно буду к вам ходить. Понимаете, даже так бывает, что человек пришел просто полюбопытствовать. Говорит: ну а что это там такого, да, они делают? Ну, потому что отзывы читают в комментарии ВКонтакте у нас, служба ладья. А побыв один, второй, люди здесь находят утешение. Люди находят возможность высказаться, быть услышанным. Люди находят здесь уважение, поддержку. Люди находят здесь, знаете, это как бы такой глоток, как люди говорят, на группе проходит поддержка вере. То есть вера же у нас у всех слабая, да? Вера, которая балансирует на грани неверия очень часто. И люди говорят, что вот если бы не наши евангельские встречи, я бы давно уже ушел из храма, потому что вера слабая. А тут я подпитываюсь, я вижу, что люди живут, они падают, они встают. Иногда вот до такой степени люди падают, что мы их утешаем, говорим: ну хотя бы намерения у тебя сохранились, что ты все-таки встанешь. Она говорит: да, встану. Ну ничего, полежи пока, только главное повернись в сторону Бога головушкой, да, и лежи, ну, пока раз ты упал так сильно. Вот, и потом человек приходит через месяц, говорит: о, я вот уже, оказывается, до причастия дошел. О, слава Богу, да, все радуемся, аплодируем его.
Почему для человека очень важно говорить, именно высказывать свое мнение? Вот вы сказали, каждый может высказаться.
Ну, это вообще потребность в общении, это же базовая психологическая потребность. И мы знаем, что есть вот базовые потребности материальные, там попить, поесть, поспать, да, а есть базовые психологические потребности. И вот базовая психологическая потребность – это потребность в любви, в принятии, уважении, в общении. И мы знаем, что если, например, у ребенка в детстве не было вот такого доверительного общения, то ребенок может вообще вырасти с задержкой психического развития, расстройствами личности, да. Почему так много сейчас у людей много пограничных состояний, потому что нарушено вот это общение, где родители просто, ну, ребенка используют как, ну, не знаю, возможность обучать, назидать, да, то есть нету, потеряло среди людей, не везде, конечно, но теряется вот это доверительное, люди в сети, и теряется вот это доверительное общение. Поэтому людям очень важно взаимодействие, важно проговорить, важно высказаться, быть услышанным, получить обратную связь. То есть здесь, в принципе, у человека удовлетворяются базовые психологические потребности в принятии, уважении и в общении.
Многие батюшки, священники говорят о том, что важно читать Евангелие каждый день. Нужно читать, если просто нет времени на то, чтобы прочитывать каждый день главу. Вот тогда как быть? Это вопрос больше для тех, кто не может посещать вот такие замечательные евангельские чтения.
А вы знаете, вот была же практика монахов, и вообще на Руси, например, вот у меня отец, он был абсолютно, можно сказать, что без высшего образования, но он очень много знал цитат из Евангелия. И он рассказывал, что его отец просто заставлял их учить маленькие вот эти вот строки Евангелия. И для чего все это делалось? Потому что когда человек встает в какую-то ситуацию сложную, и он как поступить? А вот блаженный, чистый духом, да? А вот кто за други душ свою положит? То есть в какой-то ситуации всплывают строчки и помогают поступить правильно. Это как бы, знаете, вот я сравниваю, маяк где-то горит, вот строчки евангельские, это маяки. Ты плывешь в этом бушующем море, буря, ветер, ничего не видно, но ты знаешь, что где-то там вот это сейчас огонечек, да, и ты говоришь: а вот огонечек, отплыл еще огонечек. И вот если в таком значении, то здесь человек понимает, если пропускает он через свое сердце эти строчки и запоминается у него в памяти и в душе, и в сердце, конечно, Евангелие читать надо. Но я с чем сталкиваюсь, что наши участники говорят: вот мне батюшка дал послушание, каждый день читать по одной главе, например. Ну, говорит, я прочитаю это Евангелие, я ничего не понимаю. Я прочитала, только разозлилась, ничего не поняла, потому что закрыла и все. Поэтому, наверное, не должно быть, ну не то, что вот главу обязательно, но прочитай несколько строчек, и та строчка, которая вот тебя же, ты живой человек, у тебя же сознание, у тебя мышление, и та строчка, которая у тебя задела за живое, попробуй, вот прочитал строчку, ложи на нищие духом, и подумай, а что значит нищие духом? А кто такие нищие духом? И вот, ну не пока не понимаешь, ну ходи с этой, день ходи, нищие духом. Кто, как ты понимаешь? Ну поговори дома с сестрой, с братом, с папой, с мамой, с мужем. Как ты понимаешь, что такое нищий духом? Потом, может быть, ты дорастешь до того, чтобы прочитать, а что об этом думает Иоанн Златоуст. А потом, может быть, ты придешь куда-то еще. И когда ты это сделал своим каким-то уже, ну, таким вот для тебя значимой ценностью, тогда это действительно очень ценно и важно.
Надежда Гавриловна, хочется отметить, что есть люди, которые берут благословение на каждодневное чтение Евангелия, например, в пост. И тут есть такое искушение, как читаешь первую неделю или там несколько дней вдумчиво, с трепетным сердцем, а потом бездумное чтение. Просто прочитал, закрыл, но я же галочку себе поставил в голове, я сделал все. Как отнесутся к моим словам священнослужители? Я считаю, что важно, как вы сказали, прочитать мало, но с ясной...
Лучше, меньше да лучше.
С ясными мыслями или вообще один день не прочитать, но если очень-очень там устал человек, ну, без сил пришел, еще гора посуды, надо как-то к работе подготовиться. И тут Евангелие. Ты лучше, наверное, не прочитай, но завтра, когда ты более-менее будешь свободен, ты прочитай. Или посмотри толкование на Евангелие. Это как-то все-таки вот тут нет определенного правила, читай каждый день, и ты все поймешь. Тут важна золотая середина. Этому, я считаю, надо придерживаться.
Знаете, Виктория, у многих православных людей вот есть такое, знаете, мышление магическое. И они и молитвы, и Евангелие воспринимают как некую магию. Вот, допустим, приходит человек и говорит, я получил благословение на пост, читать одну главу. Я прочитал, и мне так хорошо, я ничего не понял, но мне так хорошо, что я выполнил задание. А завтра я не прочитал. И у меня такая паника, у меня страх, меня Бог накажет, я же взял благословение. И, знаете, доводит себя до какого-то, вот прямо накручивает себя, то есть возбуждает себя какие-то страсти такие темные. Лукавый же не дремлет, да, вот он начинает тут же все это стращать, его что-то не сделал, это послушание, вот будет тебе так далее и так далее. Я считаю, что вот этого не должно быть. Вот это какое-то фарисейство и какое-то, знаете, какое-то колдовство, магия. Если я прочитаю главу, значит, будет мне счастье. Не прочитаю главу, будет мне несчастье. Да Бог ведь не ерошка, который сидит и только и думает, как бы тебя наказать. Понимаете, вот очень хочется, чтобы Евангелие было. Это как запрос, это как, чтобы был ответ на какой-то твой насущный вопрос. И, может быть, я думаю, что не надо даже такого благословения, ну, священникам тут самим решать, да, что благословляю тебя читать главу, строчку прочитай, строфу прочитай, абзац прочитай, притчу прочитай. Ну, что-то прочитай, да? Это, наверное, вот вопрос, похожий на вопрос, который тоже часто обсуждается у нас на группе. Как вычитывать молитвы или не вычитывать? Ну, с одной стороны, как бы молиться надо, но когда это у тебя переходит в какой-то вот такой речитатив, ты просто вычитываешь, никак не отвлекаясь ни душой, ни сердцем, наверное, толку от этого нет. Толк только в том, что ты дисциплинируешь себя. А какой-то для души можно всю жизнь быть на речитативе, читать Евангелие, так ничего, и так с Евангелием и не встретиться. Вот евангельские встречи, задача евангельских встреч, это встреча со Словом, встреча с Богом, встреча именно сердцем, встреча двух личностей, человека и Бога.
И в завершение нашей беседы ваши добрые слова всем слушателям, участникам евангельских встреч, всем потенциальным гостям. Вот что хотите сказать?
Коль есть опыт, прекрасный опыт проведения евангельских встреч, я бы очень хотела, чтобы на каждом приходе была вот такая вот встреча живая. Не там, где монолог просто священник рассказывает, таких сейчас видео очень много у нас, а чтобы это была живая беседа. Ведь наша встреча от евангельская – это просто живая беседа. Да, я ведущая, как модератор, но говорят люди, я, во всяком случае, стараюсь сделать так, чтобы люди говорили. Поэтому я очень желаю, чтобы люди почувствовали, что действительно общение – это роскошь, что Евангелие – это действительно роскошь, а уж изучение Евангелия в группе – роскошь в квадрате, в кубе. Поэтому пусть вот эта вот роскошь каждого найдет, или каждый найдет вот эту вот роскошь, потому что это действительно дорогого стоит.
Служба психологической помощи «Ладья» приглашает всех на евангельские встречи. Беседы проводит Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья», кандидат психологических наук, психолог. На данные встречи собираются те, кто хочет глубоко знать и понимать Евангелие, самую мудрую из всех написанных книг.
Меня зовут Надежда Гавриловна Валинурова. Я руководитель службы психологической помощи «Ладья» при Православной службе милосердия. Мы проводим евангельские встречи уже 5 почти лет. И я приглашаю вас каждую среду с 19 часов до 21 часа на наши замечательные евангельские встречи. Также я вас приглашаю на Фучка, на евангельские встречи дневные с 13:30. Время надо узнавать. Звонить диспетчеру. Телефон нашей службы 8-952-142-26-46. Диспетчера зовут Ирина. Ей можно позвонить, задать любой вопрос, и она вам на все вопросы ответит.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».